Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и рада вас приветствовать в студии канала «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях Сергей Бондаренко, журналист, историк, сотрудник общества «Мемориал». Сергей, здравствуйте. Большое спасибо, что вы согласились к нам прийти.
Здравствуйте, Вера. Спасибо большое, что позвали.
Сергей, ну давайте начнем приблизительно так. Вы же не просто историк и не просто журналист. Вы действительно много лет работали в «Мемориале», и у вас получается такая двойная роль. С одной стороны, вы фиксируете действительность как наблюдатель, а с другой стороны, являетесь непосредственным участником событий, достаточно активным актором происходящего. Недавно у вас вышла книжка, она называется «Потерянные в памяти общества мемориалы. Борьба за прошлое в России». Собственно, она и будет такой отправной точкой нашего сегодняшнего разговора. И сразу хочу вас спросить, кто вы ее писали? Как исследователь или, скорее, как участник?
Ну, я старался в моменте не очень это разграничивать. То есть, мне кажется, и так есть очень много разных каких-то призм, сквозь которые можно на все это смотреть. И мне кажется, если все время отдавать себе отчет в процессе работы, то можно быстро сойти с ума. Вот. Я скорее уже в той части, когда мы работали вместе с редактором, а у меня, мне кажется, выдающийся русскоязычный редактор Шурик Горбачев, вот, мы с ним провели очень много времени, пытаясь именно увидеть это с разных, как бы из разных точек. И вот когда мы смотрели уже из разных точек, тогда действительно уже можно было видеть, что в какой-то ситуации важно показать это с точки зрения исследователя, с какой-то вот с внешней точки. Ну и тем более там в книжке все-таки довольно большая часть касается того периода, когда я еще в «Мемориале» не работал. Я как-то в середине 90-х в Чечню не ездил, Сахарову руку не пожимал и так далее. Вот, поэтому как бы половина книги, она в этом смысле довольно естественно исследовательская и основанная там в основном на устной истории, на каких-то моих интервью с участниками событий. А вот вторая часть, она более сложная для меня, потому что я в каком-то смысле это все сам видел и иногда даже участвовал. И вот тут понять, как с одной стороны передать свой опыт именно внутренний какого-то свидетеля событий, а с другой стороны, не перетянуть, не то, что даже не перетянуть одеяло на себя, а просто попробовать тоже это как-то теперь увидеть со стороны, потому что мне кажется, что там самое, все-таки очень значимо постараться увидеть, как-то отстраниться, увидеть это чуть-чуть с внешней точки. Вот. Поэтому вторая часть, да, она такая более комплексная, что ли.
Сергей, а как вообще появился замысел этой книжки и когда?
Ну, знаете, как они говорят, я готовился всю жизнь, чтобы это писать. Вот. У меня материалы разные были задолго до войны и задолго вообще до всего, потому что одна из моих многих работ в «Мемориале» была такая, что я интервьюировал вот, условно отцов-основателей, то есть людей, которые прямо вот, входили в первые инициативные группы, и это на 90% не те люди, которые сейчас ассоциируются с «Мемориалом», то есть не те люди, которые там реально все это время работали. То есть это там Юрий Самодуров, Вячеслав Грунов, Нина Брагинская, Юрий Скупко. Это вот, не знаю, может быть, кто-то из вас помнит эти имена. Скорее всего, думаю, большинство звучат довольно незнакомо. Это вот люди, которые были в первой инициативной группе. Вот. И я записывал с ними интервью еще в 2016-2017 годах. Вот. И это была в каком-то смысле отправная точка. А потом, конечно, да, потом вот все последние годы и уже вся вещь, связанная с ликвидацией, тут уже это была настолько безумная, с одной стороны, работа, а с другой стороны, столько всего важного происходило, что я какие-то вещи тоже старался записывать. А потом уже, да, потом началась война, потом я получил Нобелевскую премию, и выяснилось, что я в каком-то смысле подходящий человек, чтобы стараться это как-то собрать и концептуализировать, во многом именно потому, что у меня вот все вот это вот уже где-то было более-менее под рукой. Вот, наверное, так.
Я не просто так об этом спросила, потому что вот что мне интересно. Понятно, что материалы собирались много лет, и, наверное, они в голове даже выстраивались в какие-то схемы. Война что-то изменила? Можно ли сказать, что когда началась война, вы на что-то из того, что у вас уже было собрано, или вообще на общий взгляд, на прошлое посмотрели как-то по-другому?
Абсолютно. Мне кажется, что вообще, ну, даже приблизительно такой книжки я бы не смог сделать до войны или без войны. Мне кажется, что война вообще определяет во многом все, что там написано. Вот, если есть все-таки какой-то смысл в том, что вот я там стараюсь использовать голландского такого историка Франклина Анкерсмита и его книжку «Возвышенный исторический опыт», он как раз вот в очень большой степени о том, что когда происходит какое-то абсолютное, такое ультимативное, грандиозное событие, которое все обрывает, как в данном случае война, да, то только в этот момент, в каком-то смысле, история заканчивается, мы получаем какой-то законченный опыт, опыт вот этого довоенного периода, я бы так сказал. И поэтому мне кажется, что этой истории в таком виде, конечно, не существует без вот этой вот цезуры, как бы без вот этого обрыва. Мне кажется, что даже, ну, то есть можно, наверное, говорить, конечно, что там ликвидация мемориала, например, которая с войной практически совпала по времени, судебная ликвидация, что это тоже такой, конечно, очень важный в этом смысле момент, но мне почему-то кажется, что с тем, как работал вообще, и уж тем более сейчас работает все это российское законодательство, это как бы это важно, но все равно это в каком-то смысле внутренняя история. А вот война, это, конечно, она задает совершенно другую систему координат, поэтому я думаю, что именно она.
А давайте тогда посмотрим, собственно, эту историю мемориала, которая немножечко есть история страны, через призму войны, да? То есть нам всегда казалось, что история мемориала это такое нечто тождественно равное истории вот этой новой молодой России, в которой мы все вместе учимся свободе, мы учимся правам человека. И казалось, что мы как бы тяжело прорываясь, но все-таки идем куда-то вперед и надеялись, что мы дойдем. Да, понятно, что дошли не туда, куда собирались. Глядя назад на эту новую Россию постсоветскую и на мемориал, что меняется в нашем восприятии?
Очень много всего меняется. Мне кажется, что, и это тоже какая-то одна из задач, которая передо мной стояла, показать, что это очень разные мемориалы. И, скажем так, даже близкая по тематике какая-то повестка мемориальская, да, то есть, условно, память о жертвах советских репрессий, там, реабилитация, там, получение компенсации этими людьми, мониторинг ситуации с правами человека вот в текущий момент, каким бы он ни был, там, начало 90-х, война в Чечне и так далее, даже вот эти вот, как бы, самые общие базовые вещи, которые сохранялись, их смысл менялся во времени. Вот. И вот вы правы, что, как бы, мемориал начался на такой большой общественной волне, и для меня вообще это было, мне кажется, это очень любопытная, как бы, постановка вопроса, любопытная рамка, да, что одни и те же люди, они начали с того, что они были совершенно, ну, не стоит преувеличивать, но, как бы, может быть, не стадионы, но, как бы, ДК они собирали, и общественное внимание было очень большое, там миллионными тиражами выходили их, там, репортажи об их выступлениях, об их работе, там собирались деньги, подписи, все шло очень, в общем, они были на волне. Вот. И те же самые люди, там, чуть больше 20 лет спустя, они, в общем, превратились, и это уже я хорошо помню, это очень уважаемая организация, как бы тесный круг людей, которые там относятся с большим трепетом к этому и с уважением, но, тем не менее, это там даже не десятая, наверное, не сотая часть того внимания, которое было до этого. При том, что как будто бы декларации, ценности и даже работа, ну, и работа во многом и сохранилась, и в каких-то вещах даже приумножилась, вот. Так что тут как бы не обойтись без того, чтобы не посмотреть на это чуть шире и не посмотреть, а что же, собственно, менялось вокруг того, пока эти люди, и даже я немножко в том числе, продолжали это все делать. Вот. А менялось действительно очень много.
А у вас есть ответы вот на вопросы, что именно менялось, да? Какие-то можете реферные точки назвать?
Если совсем глобально, то, конечно, я ничего сильно нового не скажу. Мне кажется, что именно для вот людей этой культуры, около вот связанной с памятью, с историей, на самом деле с политикой, мне кажется, для них очень важными, все равно такими переломными были моменты с самого начала. Это, я бы сказал, это 93-й год, октябрь. Это война в Чечне первая. Это выборы Ельцина Зюганова. Даже не потому,
Девяносто
что
шестой год.
96-го года, да. Да, не столько потому, что даже, я бы сказал, что Может, не стоит преувеличивать того, насколько они могли реально на что-то там повлиять. И я совершенно на самом деле, то есть я вот лично не, что бы я с собой ни делал, я не могу себя представить, там, не знаю, условно, сторонником Верховного Совета в 93-м году. Ну, как бы просто не могу. Вот. И то же самое, я достаточно все-таки взрослый, чтобы помнить выборы 96-го года, и я помню, что как бы, ну, ты не будешь агитировать за Зюганова. Вот, если, может быть, вы видели, там в книге есть очень смешное место, когда Александр Эдмундович Гурьянов, такой очень важный сотрудник Мемориала, когда он стоял в 96-м году с плакатом, где было написано «Ельцин – это война, Зюганов – это ГУЛАГ». Значит, а что он там еще говорил? «Голосуй, как это?» Надо в книжке проверить, что он говорит, кстати, да. Извините, давайте тогда, к сожалению, эта прекрасная часть пропадет, наверное. В общем, да, смысл был в том, что они даже вокруг этих позиций у них раскололось представление. То есть вот вокруг этого даже внутри мемориала не было единого понимания. Вот. И мне кажется, что то, что в каком-то смысле большинство все равно пошло вот, ну, за тем, зачем оно пошло, то есть за силовым решением Ельцина, за очень специфическими выборами в 96-м году, это, мне кажется, что многих это лишило какой-то ориентации вот моральной, то есть идеи того, что они понимают, куда все движется. Вот, по крайней мере, мне кажется, что в этом смысле в 90-е годы это как-то даже довольно и понятно, и можно нащупать.
Вы знаете, я же работала в Сахаровском центре много лет, и я думаю, что здесь мы с вами на такой, с одной стороны, баррикад в этом смысле. И я помню много разговоров, причем даже среди людей, там, единомышленников, которые полностью разделяли наши ценности, ну уже хватит про ваши репрессии, ну уже ну, невозможно больше про это слышать. Ну уже и так, и эдак, уже все. А нам как бы всегда казалось, что это то, о чем все время нужно говорить. Да, что, собственно, главная наша идея, я так понимаю, что идея мемориала тоже была в том, что историю нужно знать, чтобы она не повторилась. Да, про историю нужно говорить, чтобы она не повторилась. В итоге мы говорили, говорили, она повторилась более-менее. Какие-то свои ошибки вы видите, не свои личные, а организации вроде наших, да, правозащитных, исторических, просветительских.
Ну, начать с того, что совсем фундаментально я не думаю, что есть хоть какой-то предохранительный механизм от того, чтобы что-то не повторилось, поэтому я бы сказал, что это такая декларация, но она, и она имеет смысл, но она все равно работает только как декларация. И вот я сейчас, например, хотя я тоже совершенно не большой фанат прямого сопоставления, скажем, немецкого опыта и постсоветского, и советского, но я вот сейчас нахожусь в Германии, и одна из каких-то важных, хороших вещей, которые, мне кажется, я здесь, ну, немножко научился, она связана с тем, что и здесь никакое наследие, естественно, не преодолено вот в совсем глобальном смысле. То есть достаточно посмотреть на цифры голосования за, там, за АФД, за вот местную правую партию, чтобы понять, что это прямо пугающая популярность. Но при этом есть другое, есть умение находиться рядом с этим злом. То есть это зло невозможно до конца победить, и, может быть, и не нужно даже до конца побеждать, но умение находиться с ним рядом, воспринимать его, говорить о нем и знать, что он существует, и помещать его в какой-то понятный для себя контекст, вот это, мне кажется, супер важно. И это не ошибка, но это то, как это действительно развивалось, вот это сами вопросы, связанные с репрессиями, сама тема, что такое государственный террор, как он работал, что каково его наследие, вот уже в то время, когда мы с вами работали в своих этих организациях, она действительно превратилась, она ушла в такое гетто. То есть она связалась вот с этой, там, хорошо ли это, плохо, скорее плохо, она связалась вот с этой темой, с перестройкой, с реформами ранними, которые в той или иной степени были неудачны, и как бы увидеть это, перезапустить это другим способом не удалось. Хотя попытки, конечно, были. Я не знаю, у меня не было никогда большого восторга по этому поводу, но я помню некоторый энтузиазм вокруг, например, прости господи, программы Дмитрия Медведева, вот, которая частично она перезапускала вот эти проекты по не столько по реабилитации, сколько по увековечению памяти жертв. Вот. И это оказалось большим таким гуманитарным жестом, и многие значит, мои коллеги входили в эти комиссии и, по сути, писали эти программы. Вот, но сейчас это все выглядит очень печально. И наоборот, как, знаете, ощущение ровно обратное, что кажется немножко, ну, таким. Вот ощущение вот этой коллаборации, оно как бы еще как бы от этого еще противнее становится, что как бы до последнего, ну, если не совсем до последнего, но, в общем, при первой возможности была попытка как-то интегрировать это в государственную повестку. Вот. Что по-своему, на самом деле, тоже понятно, почему, да, то есть это, на самом деле, в каком-то смысле один из главных таких неразрешенных вопросов, например, в связи с мемориалом, да, что насколько нужно было пытаться действительно интегрироваться и на что-то влиять политически, ища союзников в все более людоедском, как бы, окружении, или нужно было пытаться, может быть, стоять на какой-то все более радикальной позиции, таким образом, как, с точки зрения многих внутри мемориала, ничего не добиваясь практически вот день за днем, но как бы отстаивая некоторое ценностное, как, ценностную такую целостность. Вот. Я не знаю, но я знаю, что, по крайней мере, этот раскол был, и вот возвращаясь там к тому, что мы до этого только что обсуждали, вот там 93-96 год, это тоже было нечто похожее. То есть люди, которые говорили, что мы как бы не бежим, мы не с Рудским там и не с Макашовым, но мы считаем, что то, что сейчас происходит, делать нельзя, и мы не можем закрывать глаза и говорить, что это правильно. Вот. И большая часть других людей, которая говорила, что это все ерунда, в смысле, вы должны сейчас отставить все эти вопросы, потому что есть нечто более важное, что сейчас рухнет, если мы все не поддержим там эти танки и этого Ельцина. Вот. А, в общем, на самом деле, довольно понятный такой ценностная такая вилка. Вот. И, ну, все, что мы сейчас можем, это постараться максимально глубоко на это как-то и сложно смотреть вот уже из нынешней точки.
Сергей, вы заговорили про ценности. Я вспомнила, что когда я читала вашу книгу, у меня было ощущение, что у нее есть такое третье историческое измерение, да, что она немножечко про то, как становились или пытались становиться ценности в российском обществе вообще, да, вот начиная с 90-х годов, постепенно, как с одной стороны какие-то ценности вроде бы привносились, другие разрушались. Можете ли вы вот на этом таймлайне отметить вот какие-то события, именно не то, что касается там внутренней жизни мемориала и правозащитного движения в целом, а именно какого-то взаимодействия с обществом, да, именно какого-то общественного настроения.
Ну, это была бы, конечно, грандиозная амбиция, если бы я мог бы сказать, что в книге есть, значит, какая-то эволюция этих ценностей.
Ну вот я и почувствовала там.
ну, это, если так, это очень мне, наверное, важно и приятно, спасибо. Но я думаю, что мне было проще и понятнее все-таки идти вот внутри этой группы людей. Именно не потому, что это история мемориал как раз, а потому, что какой-то конкретный фокус на понятную ограниченную вот эту группу, которая взаимодействует с обществом вовне, это на самом деле, в общем, вполне такой тоже понятный ход, там, в каком-то смысле даже микроисторический, да, то есть я много сидел и медитировал над Карлом Гинзбургом, пытаясь понять, как он именно интегрирует вот какие-то небольшие элементы частных историй в более широкое такое повествование. Вот. Мне кажется, что вот когда вот вы говорите о ценности, я скорее бы вспоминал вот этих конкретных совершенно людей, то есть, условно говоря, там, скажем, Рогинского и Ковалева, да, то есть откуда берется представление о точности, об опоре на конкретную совершенно информацию добытую, четкие данные, а возможность апеллировать к чему-то, что не является просто концептом, там, какой-то метафизической идеей или политическим проектом, да, то есть, что потом стало очень, что на самом деле, мне кажется, очень сильно вообще-то противостояло с самого начала, и чем дальше, тем больше вот этой общей волне. Я тут не хочу как бы звучать как раз проповеднически, это скорее такая условная картина, упрощенная, но тем не менее, это, конечно, как бы очень сильно противостояло вот этой тотальной как бы релятивизации, да, и истории, и политики. То есть вот такой, на самом деле, конечно, глубоко не бесталанный человек, как Глеб Павловский, который в том числе участвовал и в написании ранних мемориальских этих программ по крайней мере, он их редактировал. Вот он все-таки пришел к тому, уж к началу 2000-х точно, что он политтехнологически, как бы формируя эту повестку, управляя ей, может добиваться огромных практических как бы, результатов. То есть у него все работает. Вот. Но это работает, как с моей точки зрения, абсолютно на вот этой релятивистской технологии выстраивания таких вещей. А в широком смысле вот эта мемориальская традиция, она была действительно в том, чтобы пытаться противостоять этому с точки зрения вот прямо не фактов как фактов, а в качестве опоры на конкретные детали, конкретно на демонстрацию вот этой внутренней, того, как работает эта система с конкретными людьми в конкретных ситуациях, и вот уже от этого идти к некоторому обобщению. И вот в книжке я, по крайней мере, постарался сделать это через Рогинского, да, через как бы его работу как архивного историка и его, в общем, штуки, которые он делал еще и до мемориала немножко. И, конечно, да, через вот группу Ковалева в Чечне и там через конкретные кейсы, например, в Самашках, которые, мне кажется, они очень близки на самом деле к этому же типу сознания, мне кажется, к этому же типу работы вообще с историей и на самом деле и с какими-то журналистскими вещами тоже. Вот это в этом смысле глобально ничего нет необычного, то есть в смысле, что мне кажется, что такая же развилка, она сохраняется в каком-то смысле до сих пор, просто в тот момент, наверное, это еще была более равная, что ли, борьба, потому что как бы технологически не было такого огромного разрыва между одними и другими. Сейчас это уже очень сложно почувствовать, вот, и вернее увидеть, как это может одно с другим конкурировать, вот. А с точки зрения, может быть, общественного внимание и влияние. Не знаю. Мне кажется, что опять тут вот принципиально что-то более глубокое, чем то, что правда, там первая половина книги, первая половина действия, это когда мемориал действует, и он как-то влияет на общество, а вторая часть это когда над мемориалом все время что-то делают, и он является как бы страдательной частью, но при этом одновременно в каком-то смысле олицетворением вот этого более раннего общества, которое мы видели в первой части. Вот я, по крайней мере, для себя так это объяснял, когда писал.
А если мы вернемся к названию вашей книжки, про борьбу за прошлое, вы считаете, она проиграна?
А я считаю, что она никогда не... Вот тут она никогда не... Она не может быть глобально не выиграна, не проиграна. Она просто существует как некая... Это не в, как это, не в гегельянском даже смысле, а просто есть некоторый танец, такой бесконечный танец этих мнений и различных технологий, концепций, которые по-разному друг с другом соприкасаются. Вот. Я не знаю, на самом деле слово сложно, я не уверен, что на самом деле у меня разные были сомнения по поводу слова борьба, потому что она как будто, да, это какой-то очень, ну, то есть это понятно, что это не война, может быть, до войны можно было бы, там, есть книжки, где и слово война употребляется, там, война за прошлое, например, или что-то такое, вот. Мне кажется, что здесь есть действительно вот момент столкновения совершенно точно, поэтому мне кажется, что мы по-разному вертелись вокруг этих слов.
Но если мы себе представим, что режим сменится, начнется какая-то либерализация, как вы видите будущее мемориала и как вы видите будущее вот это вот столкновение за прошлое?
Пока, к сожалению, мне не хватает воображения, чтобы представить себе вообще, как это будет, как это именно произойдет, скорее всего, как-то самым остроумным способом, то есть вообще не тем, как сейчас это можно было бы вообразить. Но я бы сказал так, что вот уже в то время, когда я в Мемориале работал, там была такая рамка, такое представление, что вот, предположим, то, что мы сейчас делаем, это не очень востребовано, и что-то востребовано, что-то не очень востребовано, что-то выглядит совершенно как бы идущим в стол и почти никому не нужным, но наступит момент, когда это все можно будет достать, и вот когда момент этот наступит, это будет уже не на пустом месте, а на том, что мы что-то достаем. Вот. И это, с одной стороны, я по-прежнему в большой степени в это верю, с другой стороны, чем дальше, тем больше я понимаю, что это не что-то как бы статичное, что нужно доставать. То есть нельзя достать мемориал там 2011 года или даже довоенный мемориал и сказать, что вот, наконец-то мы теперь можем прийти и сделать все вот как мы так тогда было собрано и написано. Дело в том, что все, что вот буквально... То есть Ответ был бы такой: мемориал будет таким, каким он будет на момент, когда эта смена власти таки случится, когда Путин наконец умрет, и или, может быть, каким-то более интересным образом это случится. Вот. И тогда вот важно будет, каким в этот момент будет мемориал. А мемориал на самом деле находится в сложном и перманентном изменении еще и до войны, а уж с начала войны-то точно.
А как вам кажется, вот если, опять-таки, ну, немножечко еще пофантазируем, происходят какие-то изменения, мемориал возвращается, неважно, как это происходит, востребованность в обществе, как она, в смысле, какое будет движение? Обществу понадобится условный мемориал, или мемориалу придется опять пробивать пути к обществу?
Это огромный вопрос. Я думаю, что в любом случае я как-то за общество мне сложно ответить все-таки. Я представляю себе, какие из мемориальских программ мне кажутся понятными и, в общем, за что я сам готов был бы, не знаю, вписываться, выступать, и что мне кажется объяснимо и на самом деле работало даже вот уже в довольно тяжелых условиях, там, десятых годов. Вот. Есть какие-то программы, которые довольно очевидны, мне кажется, и они, как бы им не хватало буквально просто часто вообще такого прямого канала, в смысле доступа, более широкого доступа к информации об этом, с одной стороны, а иногда, во многих случаях, этому не хватало просто там прямого человеческого участия, то есть там, не знаю, какая-нибудь база данных жертв репрессий, вообще все эти штуки, связанные с реабилитацией, вот, они как сейчас, вот по моему опыту работы с ними, я понял, что, конечно, они очень во многом нуждаются именно в вовлечении других людей, то есть это, с моей точки зрения, не должны делать там даже сотни каких-то более-менее профессиональных людей, это должны быть эти люди плюс общество в целом, которое должно с разных сторон на это отзываться и тоже соучаствовать. То есть я бы сказал, что как-то при более открытой и понятной и либерализованной информационной ситуации я бы мог себе представить, что есть немало, там, несколько программ мемориала, которые бы работали. Вот. Ну что это будет за общество какое-то, да, послепутинское, послевоенное, это, конечно, ну, это прямо, ну, это хтоническая вещь, то есть это очень сложно себе представить. Я, то есть, вот за время с начала войны я не так мало времени провел в России, но я понимаю, что каждый раз, когда я туда приезжаю, еще что-то изменилось, еще как-то все менее мне понятно. И я думаю, что никто сейчас по-настоящему это не понимает. Вот, поэтому тут можно только как-то полуфантазировать.
Вы знаете, Сергей, я бы как многолетний, я не знаю, сторонник мемориала, в общем, человек очень неравнодушный к этой организации, я бы сказала, что для меня всегда мемориал являлся еще и некоторым таким морально-нравственным авторитетом. Да? Это было, у него была такая функция общественная, как мне кажется, быть некоторым ориентиром морально-нравственным. И в этой связи мне вот что интересно. Вот, предположим, все закончилось, изменилось, и мемориал дальше работает. Как бы главным столпом деятельности мемориала всегда были репрессии, да, это было как бы основное зло, с которым боролся мемориал. Вокруг него все дальше уже как бы, ну, с моей точки зрения, навешивалось, да, и какая-то современная деятельность. Это было не менее значимо, но это было как бы дополнение вот к этому основанию, да, наросшее на нем. Как вам кажется, должно ли будет измениться вот это основание? То есть заместит ли вообще в работе с памятью, в работе с историей, нынешняя война, сталинские репрессии? Произойдет ли вот это вот пересменок?
Я думаю, что нет. Я думаю, что я с трудом могу себе представить, что и я думаю, что это просто по факту так не происходит. То есть мемориал не может, и это слишком большая и слишком живая будет вещь прямо сейчас. Вообще сама технология работы с таким с обществом после войны. Еще надо посмотреть, как после войны, как она закончится, как отношение к этому, как баланс вообще этого будет меняться в обществе. Вот буквально, не знаю, когда в этом году. Не могу сейчас это себе вообразить. Вот. Я бы скорее про другое здесь подумал. Мне кажется, что дело мемориала здесь не только и не столько в том, в репрессиях как таковых, а в том, что репрессии это некоторая такая ультимативная, абсолютная форма, значит, соприкосновения государства и человека в целом. То есть мемориал, мне кажется, просто в целом про вот эту суперглобальную, бесконечный, без начала, без конца вопрос столкновения человека и государства. Просто вот в нашем этом опыте, историческом и нынешнем, текущем, это главный, абсолютно неотменимый вопрос, вокруг которого почти все вертится. Это то, каким образом, какую роль играет человек в этом государстве, как мало он значит, что с ним бесконечно делают. Вот. И в этом смысле репрессии это просто самое понятное, самое иллюстративное, как бы, то есть это в каком-то смысле понять, увидеть проще всего. И с одной стороны, проще всего, а с другой стороны, сама технология того, как это работает, вот на примере этого, ну, опять-таки, тут, конечно, это наверняка и некоторая моя профессиональная деформация, но кажется, что почти все можно увидеть вот из этого напряжения, из этого столкновения, ну, из этих разных форм, на самом деле, уничтожения человека, и бюрократического уничтожения, и физиологического, и духовного. Вот, это в этом все сильно собрано. Вот. В каком-то смысле война вещь более сложная, да, потому что она затрагивает. То есть, безусловно, есть не так мало людей, которые в разных формах, отстаивают позицию того, что там советские репрессии это было, ну, если не прекрасно, то очень там понятно, объяснимо, не так уж страшно, на Западе было не меньше. А здесь было много врагов, там все что угодно. Но тем не менее, это как бы, мне кажется, что почему более или менее, мне, например, у меня нет большой сложности там, в спорах или в объяснениях того, почему это не так. Это уже, в общем, отточенная, в том числе и мемориалом, позиция, которая мне совершенно понятна. Но, например, в ситуации с войной, с любой войной, а тем более вот с такой войной, как сейчас, конечно, это будет сложнее, потому что тут затрагиваются уже такие вещи, связанные с идентичностью, и с национальной, все эти штуки. Вот. И это будет, конечно, абсолютно живой, непосредственный опыт, вот буквально вот нынешний. И я уже не говорю о том, что о всех этих вещах, связанных там с тем, как работает память и как передается опыт. То есть, как бы, я работаю сейчас там, условно, с советскими репрессиями сталинского времени. Я, безусловно, на самом деле в них вовлечен, и это и мой опыт тоже. Но это не сравнить, конечно, с опытом нынешней войны, насколько я ближе к нему сейчас нахожусь, насколько я ближе в нем живу, а насколько еще в нем ближе будут конкретные участники, там, вернувшиеся с фронта. В общем, это вообще совершенно другая какая-то картина. И тут уж там, тут и 10 мемориалов не хватит. Тут это будет какая-то совершенно другая форма работы с этим. Не знаю, мне кажется, сейчас только с разных сторон некоторые люди про это пытаются думать, и это может быть самое важное тоже.
Сергей, спасибо вам огромное за этот разговор, за вашу книгу. Очень интересно, очень важно про это думать. У меня остался последний маленький вопрос. Вы исторический оптимист или исторический пессимист?
Мне кажется, что сейчас все находится в таком большом изменении, по крайней мере, вот в моих представлениях, что у меня нет никакой устоявшейся, понятной мне картины мира. Вот, я могу сказать, что вот пока чтобы понять, что я думаю, я писал книгу. То есть я вот когда начинал писать, я не знал, что я напишу. Вот, я писал, и пока я писал, начинал понимать, что я думаю. Вот, не то, что я заранее знал, что я думаю, и написал. Вот. Вот, как и, наверное, многие люди сейчас, мне кажется, я нахожусь просто в ситуации непонимания и какого-то изменения. Вот, поэтому у меня нет, в данном случае, думаю ли я, что это будет хорошо или плохо, в смысле, оптимист я или пессимист, это сейчас вообще, и я сейчас не уверен, что я понимаю, чтобы эти слова вообще значили. Вот, поскольку вот в ситуации, когда уже и мир, и война перевернулись такое количество раз, Тут буквально надо как будто возвращаться вообще к самым фундаментальным штукам, вопросам о добре и зле, и что сейчас было бы более правильно и хорошо, и для кого. Вот, поэтому я, простите, что так сложно и вот таким вот образом, но тем не менее, мне кажется, что вот сейчас это для меня так вообще не описывается. Вот.
Сергей, спасибо огромное. Давайте надеяться, что мы придем к моменту, когда мы сможем задумываться о таких вещах, как оптимизм и пессимизм. Все нам станет хотя бы чуть-чуть понятнее, по крайней мере, закончится война, желательно справедливо закончится, и мы сможем заниматься тем, чем мы занимались до этого, просвещением, исторической памятью и как бы в таком масштабном смысле, тоже борьбой добра со злом, но в менее экстремальных обстоятельствах.
Ага, спасибо вам, Вер, большое.